Radio Barrayo. В эфире Радио Крым Реалии. Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день. В эфире Радио Крым Реалии. В студии Елена Юрченко. Вы слушаете Дневное шоу. Это новая программа Радио Крым Реалии. Она выходит каждый день на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Гость нашей студии Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку о нашем госте.
Гость эфира.
Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Родился в Харькове в семье правозащитника. В 1992-м его отец Евгений Захаров основал Харьковскую правозащитную группу. Это одна из старейших организаций по защите прав человека в Украине. В 1997 году Борис Захаров окончил Харьковскую государственную академию культуры. Изучал политологию в Харьковском университете имени Каразина. С конца 90-х годов работал координатором в Харьковской правозащитной группе. Входил в координационный совет Харьковского Евромайдана. С 2014-го работает в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека. В частности, занимается вопросами защиты прав граждан Украины в аннексированном Крыму.
Гость эфира.
Борис, расскажите о деятельности Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Какие направления у этой организации?
У Хельсинкского союза по правам человека очень широкий мандат, разнообразные направления деятельности. Стоит отметить механизм работы. Сеть приемных по всей Украине, во всех областях, в том числе есть крымская приемная, которая работает в Киеве. То есть туда могут обращаться жители оккупированных территорий и переселенцы, или дистанционно, или посетив крымскую приемную. Далее, у нас есть центр стратегических дел. Если какие-то дела, которые приходят из приемных, приемные оказывают первичную юридическую помощь, бесплатную. Если какие-то дела очень важные, и они могут изменить законодательство и практику, важный судебный прецедент, чтобы был, то их берет центр стратегических дел и уже оказывает вторичную юридическую помощь бесплатно, сопровождают эти, мы даем адвоката, сопровождаются дела в судах, в том числе международных судах. Далее есть аналитический центр, который занимается аналитическими исследованиями и обобщает те дела, которые приходят, опять же, из приемных и центра стратегических дел, на их основании пишется проекты законов, и дальше уже вступает адвокационный центр, тот центр, которым руковожу я. Это продвижение законопроектов, продвижение изменений в законодательстве и подзаконных актов, это написание разнообразных стратегий и продвижение этих стратегий, ну, как национальная стратегия по правам человека, другие стратегические документы. И уже изменение законодательства в связи со стратегиями. Также включает и мониторинг исполнения этих стратегий. И есть еще у нас образовательный центр. Мы проводим тренинги для правозащитников, для адвокатов, для судей, для прокуроров и для других категорий, для других профессий.
Борис, вы однажды сделали заявление относительно судебного иска Украины против России. Мы сохранили эту цитату. Давайте послушаем.
Я бы сказал, что выигрыш любого дела в Европейском суде у Российской Федерации является одним шажком к возвращению Крыма Украине.
Выигрыш любого дела в Европейском суде – это шаг к возвращению Крыма Украине.
Безусловно.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Тут механизм такой. Вообще борьба по возвращению Крыма – это борьба против беспредела на самом деле. Крым был украден Российской Федерацией у Украины силовым путем. И та аннексия, которая произошла, это первый прецедент в истории Европы со Второй мировой войны. И поля сражений с Россией в данном случае – это дипломатические площадки, это политика и это право. Площадки судебные, международных судов различных. В том числе одним из наиболее эффективных механизмов является именно Европейский суд по правам человека. У Украины сейчас 5 исков против Российской Федерации межгосударственных, а также огромное количество вот у нас против Российской Федерации, больше 200 дел в Европейском суде по Крыму и Донбассу. Каждое из этих дел, в решении Европейского суда есть 3 уровня решения. Первое – это компенсация. То есть Россия, если мы выигрываем, обязана выплатить компенсацию. Если она не выплачивает компенсацию, против нее применяются санкции. Второй уровень – это в конкретном деле конкретное решение нужно исполнить. А третий уровень – это изменение законодательства и практики и так далее и тому подобное в связи с этим прецедентом. Так как мы, у нас очень сильные позиции в Европейском суде против Российской Федерации по большинству крымских дел, то стратегически в перспективе это может привести к ситуации, когда у России не будет, она будет бежать по узкому коридору, не будет особого выбора, что делать. Будет фактически 2 выбора. Либо превратиться в Северную Корею, то есть стать страной-изгоем, отвернуться от всего мира, заблокироваться и страшно, и начать страшно отставать. То есть они и так отстают, но так они будут отставать семимильными шагами. Рано или поздно это в любом случае закончится. Трагически для России. И второй вариант – это начать раскручивать все назад. И попытаться исправить ситуацию, и за счет этого смягчить удар, скажем так.
Вы можете рассказать то, что можете, то, что возможно вообще, о каких-то исках крымчан против России?
Не, ну там очень много разного характера исков. То есть есть жалобы, в Европейский суд жалобы подаются. Это и насильственное исчезновение. Это нарушение 2 статьи Европейской конвенции, право на жизнь. Это и пытки и жестокое обращение. Это статья 3 Европейской конвенции. Это статья 5 Европейской конвенции «Право на свободу и личную неприкосновенность». Это незаконные задержания, аресты и так далее. Это статья 6. Это «Право на справедливый суд», которое тоже нарушено. Это статья 7. Это внесудебные преследования. И так далее и тому подобное. То есть наказание без вины. И дело в том, что в Крыму нарушается ГЭТЮСЭ. То есть там дальше идет еще ряд статей, которые касаются и неприкосновенности частной жизни, и недискриминация. И первая статья первого протокола – это нарушение права собственности, массово нарушающееся в Крыму. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть огромный спектр дел, огромный спектр работы для юристов, и мы, в общем-то, уверены в победах в будущем. Дело в том, что это не быстрый процесс. В отличие от политического процесса, вот этот процесс правовой, он очень небыстрый. Суды, Европейский суд, вот по моему делу 2010 года, дело уже было коммуницировано, но решение до сих пор не принято. То есть 7 лет, и решения еще нет Европейского суда.
Борис, а судятся ли крымские украинские предприниматели за собственность, которая осталась на оккупированной территории?
Да, судятся. Кстати говоря, чтобы дело приняли в Европейском суде, нужно исчерпать так называемые национальные механизмы. То есть нужно сначала в оккупационных судах пройти первую, вторую инстанцию. Только после этого жаловаться в Европейский суд. Но это не во всех категориях дел, но в основном нужно проходить вот эти вот две инстанции. А есть другое мнение, которое озвучивал Борис Бабин, что это не нужно, потому что были прецеденты, что если территория оккупирована, то это не обязательно. Но это не соответствует действительности, потому что нету общей практики Европейского суда, есть как такие, так и другие решения. Поэтому, чтобы дело было на 100% успешным, нужно пройти первую и вторую инстанцию в непризнаваемых нами судах. На этот компромисс приходится идти.
На полуострове продолжаются обыски, задержания, и российские силовики открывают все новые уголовные дела и формируют целые пакеты таких дел. Мы знаем дело 26 февраля, дело Хизбут-Тахрир, дело так называемых крымских диверсантов. Скажите, как противостоять вот таким репрессиям?
Ну, противостоять репрессиям, опять же, три в данном случае способа. Первый – это противостояние, опять же, в судах, в сфере права. Второе – это политическое противостояние, дипломатическое противостояние, давление на всех площадках. И стараться привлекать третьи стороны. Вот очень успешно освободили Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, которого как раз по делу 26 февраля осудили. И в данном случае спасибо Эрдогану, который сумел таким образом укрепить свой авторитет. И третий способ – это, в общем-то, неизменный способ, которым пользовались диссиденты и весь крымско-татарский народ, кстати, и раньше, и в советское время после депортации. Это мирный протест. И я восхищаюсь мужеством украинцев, крымских татар в Крыму, которые противостоят, мирно противостоят тому беспределу, тому террору власти, террору оккупационных властей. Дело в том, что тут очень важно не сорваться на насилие. Очень существенно. Они только этого и ждут. Что вот на Кавказе, когда это противостояние перешло границу и началось насильственное противостояние, этим моментально воспользовались спецслужбы, и там начались жесточайшие зачистки, массовые убийства. Это то, чего нельзя допустить в Крыму.
На полуострове Россия продолжает проводить призыв в вооруженные силы своей страны, и крымчан часто вывозят воинские части, расположенные за пределами полуострова. И фактически речь идет о тысячах молодых людей, которым не дали права выбора. Что говорит об этом международное право?
Это нарушение Женевских конвенций, Женевской конвенции 49-го года. Держава-оккупант не имеет права призывать в армию население оккупационных с оккупированной территории. Это прямое нарушение Женевской конвенции. Тут дело в том, что Россия вообще она тут нарушает международное право во всех сферах, и она говорит, что Крым всегда был Россией. Это мне напоминает Оруэлла 1984. Океания всегда воевала с Остазией, да. Никогда Крым вообще не был не российским. Это все какая-то историческая нелепость, мы этого даже не хотим помнить. Вот. Но для всего мира Россия – это государство-оккупант, а Крым – это оккупированная территория, и у России есть обязанности, как у государства-оккупанта. А у Украины, кстати, есть обязанности, как у государства-суверена.
Вы затронули тему Оруэлла. Я предлагаю поговорить о пропаганде, которая распространяется в Крыму среди молодежи и школьников. Детей часто привлекают к участию в массовых милитаристских акциях. Насколько это законно?
Знаете, это во-первых, незаконно. Во-вторых, мне это напоминает именно тоталитарный режим, даже не авторитарный. Потому что, в общем-то, при демократическом авторитаризме вот если брать франкизм или либерализм, да, франкизм не очень демократический даже, но если брать западную модель авторитарного режима, то при нем может как-то развиваться гражданское общество. И нету такой массовой, массированной пропаганды. А пропаганда Российской Федерации, она в чистом виде советская, но на каком-то новом уровне. В данном случае Путин опроверг концепцию открытого и закрытого общества Карла Поппера, который говорил, что в открытом обществе невозможен тоталитаризм. Вот фактически субтоталитарный режим, особенно в Крыму и на Северном Кавказе, в России уже, Россия уже установила. Это при том, что там есть интернет, люди могут выезжать за границу и так далее и тому подобное. При этом вот эта вот массированная пропаганда, манипуляции, ложь, они меняют сознание людей. Это какая-то психиатрия больших чисел.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире «Дневное шоу», новая программа на радио «Крым Реалии». Вы можете звонить к нам в эфир. Для крымчан есть бесплатная возможность звонков по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
В Украине все чаще звучат упреки в сторону власти по поводу отсутствия внятной программы по освобождению Крыма и реинтеграции полуострова. На ваш взгляд, насколько справедливы такие упреки?
Ну, упреки справедливы. Это связано не только с Украиной, а вообще с международной ситуацией. Дело в том, что Крым оказался за скобками минских договоренностей. И не только Крым оказался за скобками. За скобками минских договоренностей оказалось освобождение наших политзаключенных, которые в России находятся. Там речь идет только о Востоке и о освобождении военнопленных. При этом в одном документе объединены гуманитарные вопросы и политические. Это создает ситуацию, когда данный документ, данные договоренности Путиным используются для заложничества, что тоже является нарушением грубым международного гуманитарного права. То есть Минские соглашения нарушают международное гуманитарное право тем, что создают возможность для заложничества. Что говорить уже о том, что Крым за скобками, политзаключенные за скобками. Для Крыма есть другие площадки. Все, собственно говоря, все дипломатические площадки. Это и ООН, как ее называют, Организация обеспокоенных наций. И Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы. Это более, я бы сказал, действенный орган для давления на Российскую Федерацию. Европарламент еще более действенный орган. У кого есть деньги, тот и более действенный орган. И все, собственно говоря, западные государства, в первую очередь США, с которыми ведутся определенные переговоры и так далее. Что касается Крыма, то необходимо думать уже о том, как мы его будем освобождать. Не только как мы его будем освобождать, а как мы его будем адаптировать после этого к Украине. Как мы будем его реинтегрировать.
Готова ли Украина реинтегрировать?
Я думаю, что как раз в отношении Крыма Украина больше готова, нежели в отношении Донбасса. Только одна проблема. Россия к этому совсем не готова. И в данном случае мне не нравится риторика, что Крым будет освобожден только без военного вмешательства, без какого-либо. Дело в том, что оккупированная территория, освобождение оккупированной территории, как я себе это представляю, это в любом случае военная операция. Она может пройти без единого выстрела, но это в любом случае военная операция, потому что там надо поднять флаг Украины. Туда нужно ввести войска и взять под контроль эту территорию. для этого должны сложиться определенные исторические обстоятельства к этому моменту. Мы вот тут мы можем просто посмотреть на историю, как освобождались оккупированные территории в результате каких событий. И мы поймем, что без военной операции как таковой это невозможно вообще. Просто должен сложиться определенный исторический момент. И нужно это провести максимально бескровно. Вот. При этом нужно создать все условия для соблюдения прав человека. Чтобы люди, которые оказались в столь тяжелом положении, чтобы удар был смягчен, чтобы это было как можно меньше силы применялось, так сказать, при освобождении территории. Но разговоры о исключительно мирном пути, исключительно мирной передаче, вы знаете, даже если она будет мирной, то учитывая все обстоятельства, чтобы взять под контроль Крым, в любом случае определенное силовое воздействие будет. Тут, ну, иначе не бывает просто.
В марте 2016 года вы на третьей сессии Комитета по правам человека Европейского парламента в Брюсселе заявили, я процитирую вас, «Сейчас идет политический процесс о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией. Такое судебное решение может повлечь за собой уголовное преследование не только крымских татар, участвующих в работе Меджлиса, но и вообще всех его сторонников». Это заявили вы, напомню, в 2016 году.
Да.
Прошел год, и мы видим аресты, мы видим обыски и задержания в домах крымских татар на полуострове. Год назад вам удалось сделать точный прогноз. И я хочу спросить вас сейчас, как вы думаете, будут развиваться события в Крыму?
Дело в том, что ФСБ берет в разработку определенную тему, а дальше это имеет эффект исполнителя. То есть, чтобы получить звездочку на погонах определенного уровня, уже не самого высокого, офицеры, значит, берут в разработку разные дела. Вот, например, взяли в разработку правый сектор как экстремистскую организацию, теперь ловят людей через соцсети как угодно. Вот Павла Гриба, например, выманили в Беларусь, а потом привлекли еще одного человека, обвинили в участии в правом секторе. Также точно может развиваться ситуация с Меджлисом. Пока что ФСБ это не начало делать. Пока что их усилия в основном направлены против мусульман. Вторая категория – это диверсанты. Но есть большая опасность, что при признании, а в России признан Меджлис экстремистской организацией, они ведут уже разработку и будут преследовать членов Меджлиса крымско-татарского народа. Причем это же огромная организация. И речь идет не только о верхушке, которая и так преследуется.
Борис, у нас есть звонок нашего слушателя. Добрый день.
Здравствуйте. Я вот тут слушаю радио, сижу в городе Донецке, и вот слушаю, что говорят, там Америка что-то поможет. Вот у нас в Донецке говорят, что вот уже Трамп с Путиным за ручку поздоровался, уже они там все переговорили, и типа того, что уже Донецк уже отойдет к России. В общем, никто нас освобождать не собирается.
Борис, да. Вы можете прокомментировать?
Ну, в Донецке, собственно говоря, идет пропаганда. Я думаю, что не стоит прислушиваться к масс-медиа. То, о чем договариваются политики, вам не скажут. По крайней мере, российские средства массовой информации точно не скажут правду. У них была мимолетная встреча. На самом деле, на международном уровне это оценено как провал российской политики, потому что они хотели там заключить так называемый «big deal», большую сделку. Да, но фактически они ни о чем не договорились. Во-вторых, у Трампа Америка демократическая страна, в котором у Трампа есть ряд ограничений, и санкции, которые приняты Конгрессом и Сенатом, они наложены всерьез и надолго. Что касается освобождения Донецка, то рано или поздно Донецк будет освобожден. Вопрос, когда и каким способом.
Спасибо за звонок нашей слушательнице. Мы рады слышать вас, ваше мнение. Звоните, пожалуйста. Мы продолжим. Борис, сейчас в Крыму проходит судебное слушание по делу украинца Владимира Балуха. И, по словам адвокатов, по российским законам, по которым сейчас судят в Крыму, Балуха больше нельзя было удерживать под стражей, но, тем не менее, ему недавно продлили арест. Как вообще возможно, что на территории оккупированной не действуют законы страны оккупанта? И чего нам ждать в деле Владимира Балуха?
Не, ну, это, собственно говоря, беспредел, то, что происходит. В деле Владимира Балуха стоит ожидать продолжения репрессий против него и в перспективе выигрыш в Европейском суде по этому делу. Но также на дип-площадках, так скажем, может быть, можно будет добиться его освобождения другим путем.
Вы не исключаете обмена?
Я не исключаю. Пока что об обмене речь не идет, потому что я же говорю, что эти люди, к сожалению, политзаключенные наши, выпали из за скобками Минского процесса. О них вообще речь не идет. Речь об обмене идет о военнопленных, о наших заложниках, которые в ЛДНР находятся, в Орду. Вот. Но, опять же, прецеденты есть уже. Освобождение Геннадия Афанасьева, освобождение Ахтема Чайгозы и Умерова, поэтому нельзя терять надежду. Я думаю, что наши политзаключенные будут освобождены значительно раньше, чем закончатся сроки их заключения.
В феврале 2017 года вы выступали в Верховной Раде и рассказывали о том, как Россия совершает военные преступления в Крыму. И в частности, вы говорили о подмене нерушимых ценностей скрепами русского мира. Да. Что Украина может этому противопоставить?
Вот тут есть две концепции, так сказать. Одна – это противопоставление пропаганде, пропаганды. Я категорически против такой концепции. Лжи надо противопоставлять правду. Правда всегда в конечном итоге выигрывает. Хотя кажется, что сначала ложь всегда сильнее, чем правда. Но в конечном итоге выигрывает правда. Мы это можем по Нюрнбергскому процессу судить. Так? И поэтому нужно пропагандировать, то есть пропаганда, я имею в виду, пропаганду можно противопоставлять пропаганде, если в пропаганду вкладывать именно правдивую информацию, правдивые сообщения. То есть нельзя манипулировать сознанием, нужно говорить правду, правду, еще раз правду.
У нас осталось совсем немного времени, и я прошу вас рассказать нашим радиослушателям, крымчанам, как они могут обращаться за помощью в вашу организацию, как вас найти?
Заходите на сайт helsinki.org.ua, и там есть информация о наших приемных. Звоните, обращайтесь, приходите.
То есть жители непосредственно с полуострова могут вам писать,
да,
звонить,
да, конечно, дистанционно? Конечно, и писать, и звонить, да.
Вы можете с ними сотрудничать, да, таким, да, образом. Да. Благодарю. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реалии». У нас в гостях был Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9.